Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Ксения Шилова, многодетная мама и руководитель семейного центра «Вместе». Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о женственности, и сегодня мы поговорим о том, как преобразовывать плохие качества в хорошие, нужные и полезные. Значит, у нас было домашнее задание написать 20 своих позитивных качеств и 20 своих негативных качеств. Ксения, зачем мы это все делали?
Ну, во-первых, вот вы когда писали позитивные качества, как вам было? Легко уже или все равно еще трудновато?
Ну, это было, наверное, с одной стороны, конечно, приятно себя хвалить. С другой стороны, это было как-то немножко, ну, может быть, стеснительно.
А почему?
Ну, что как-то и такая хорошая, и вот такая хорошая. Вообще просто золото, судя по этому списку.
И это замечательно. Нам важно иметь, знать свою ценность. Вот сейчас тема самоценности – это вообще самая актуальная тема. Когда мы на других хотим казаться хорошими, а сами в себе эти качества не признаем. И именно для этого это задание. И смело признать, не стесняясь себя. Да, я хорошо умею выглядеть. Или, например, да, я целеустремленная. Если я чего-то захочу, я этого достигаю. А почему этого надо стесняться?
Я думаю, что это вот какие-то, может быть, элементы, рудименты, я бы так даже назвала, ну, прошлого воспитания, да, потому что у нас не принято себя все-таки как-то выпячивать, хвалить. Да, это очень тонкая грань, понимать ценность свою и, наоборот, себя хвалить и выставлять на показ. Это очень тонкая грань, но не все, наверное, вот задумываются об этой грани.
Да, и поэтому надо, по крайней мере, внутри себя, не выпячивая на показ наружу, но обязательно себя хвалить. И знать, что да, и это я могу, и это я могу, и я такая, и еще я и такая.
Ксения, а зачем мы тогда писали негативные качества? Потому что, знаете, сначала пишешь свои положительные качества, такая прям классная, вся замечательная, и даже крылья вырастают, а потом пишешь негативные, думаешь, ну все, все перечеркнуто, все сразу же черной краской замазано. Все хорошее.
Ну, это вот как раз ответ на вопрос, во-первых, чтобы не возноситься, да? Потому что если я сильно хорошая, что дальше тогда? Вот. А во-вторых, да, я расскажу секрет, как можно свои негативные качества, отрицательные, преобразовать в положительные.
Как это можно?
И на самом деле в этом и есть наша сила. В том, чего мы боимся, в том, что мы прячем, в этом очень много достоинства нашего, вот, ну, каких-то качеств достойных. Ну, вы можете сказать какое-нибудь одно свое негативное качество?
Да, я даже предлагаю пробежаться по нескольким, ну, чтобы такими,
ну, конечно,
может быть,
да,
самые популярные. У многих женщин это волнует. Единственное, знаете, что я хочу сразу же, перед тем, как мы начнем это делать, сейчас много разных учений, да, очень разных направлений, и вот многие из них транслируют такую фразу о том, что негативные качества — это моя изюминка все равно. Грубо говоря, я такая, какая я есть. Да, я, может, ору на всех постоянно, может, я вспыльчивая, но вот я вот такая вот. И именно... И благодаря этому в том числе я вот вся такая вот замечательная.
Мне кажется, это просто прикрытие, и это оправдание своих, ну, действительно негативных черт. И это, ну, надо понимать, что вот есть люди, которые действительно чувствуют свое человеческое достоинство, что вот так вообще нормально, вот так по-человечески, а так это вот, ну, это по-хамски. Или это, например, так, ну, так не делается. И вот если я понимаю, и меня совесть как-то вот там гложет, что вот, ну, некрасиво я вот в данном ситуации поступила, то тогда они признают свои. А те, кто вот, ну, я нахамила, а мне стрёмно извиняться, например.
Сами виноваты.
Сами виноваты. Но это и то есть тут дело вот именно во внутренней какой-то человечности, наверное.
Тут ведь еще момент, что человек не хочет меняться. То
конечно.
Есть, да, я нахамила. Я, может, накричала. Ну вот я такая вспыльчивая, вы же знаете. И вы же знаете, что я там через полчаса отойду, например. Ничего страшного, у всех свои недостатки. Вот такой вот подход, он же тоже очень распространен. И я почему начала с вот всех этих учений, что, к сожалению, это получается, ну, культивируются, или даже не столько культивируются, сколько возводится в ранг это. Нормальности, как будто
да,
бы.
Да. И здесь надо понимать, что когда я вот снимаю с себя ответственность вот эту, да, что, ну, да, я такая, о каком тогда саморазвитии, самореализации, личном достоинстве можно говорить? То есть человек, который вот так вот говорит...
А вот тут еще, мне кажется, начинают переплетаться, знаете, какие моменты? С одной стороны, то, что везде транслируется «будь собой», что вот именно будучи какой-то индивидуальностью, у тебя получится тогда чего-то добиться, да? А не то, что ты следуешь каким-то правилам, да? Мне кажется, эти вещи, они все имеют место быть, но они очень сильно запутаны, вот...
Да.
И получается в итоге не пойми что.
Не пойми что. Вот я бы тут сказала о внутреннем стержне человека. Вот я думаю, все понимают это понятие, да? Это когда вот внутри понятно, хорошо я делаю или нехорошо. И если я часто делаю нехорошо, это на самом деле стирается.
Да, это стирается.
Но внутри, вот глубоко-глубоко внутри, это все равно есть.
Ну, еще ведь очень многое зависит, мне кажется, от среды, где человек вырос. Потому что какие-то
конечно.
Моменты ему могут казаться искренне нормальными.
Да.
И наоборот, знаете, я помню, читала про Ольгу Волкову, да, известную всем. Я помню еще, я была маленькая, и читала в «Мамином журнале», она рассказывала, что когда она была девочкой, и они жили в очень бедных условиях, все равно мама старалась какие-то заштопанные, но тем не менее, салфеточки складывать, какие-то огарки свечей, но тем не менее, на стол за ужин ставить. И это ведь действительно идет изнутри, что даже если вот у тебя есть вот это вот умение, навык просто как-то... понимание, что это вот и создает там уют, тепло между людьми, да, если мы говорим про эти ситуации, то они у тебя будут даже вот в таких ситуациях, когда, казалось бы, ничего нет.
Да.
Но все-таки давайте перейдем к негативным качествам. Я, конечно, расскажу и про свои. Мне кажется, что на самом деле этим грешат многие женщины, и это будет актуально многим. Ну, мне кажется, вот что любят делать все женщины, это осуждать.
Осуждение.
Осуждать, причем очень часто оно прикрывается тем, что даже вот если мы берем православие, да, что мы же должны грех осуждать. Ну должны же, ну должны. Мы же не должны говорить, ну пускай оно так и будет.
Угу.
Это очень такая тонкая грань, да, даже вот там, не знаю, про какую-нибудь абстрактную ситуацию, что мы осуждаем, что нельзя бросать детей, да, но вот как можно, например, осуждать поступок отдельно брошенного ребенка, да, отдельно от личности мамы, которая его бросила. Это же сложно, и ты начинаешь, конечно же, эту женщину осуждать, что ай-яй-яй, да, она такая сякая, ну и так далее, и тому подобное. Ну, то есть мы же действительно вроде слышим, что мы должны осуждать поступки, но не человека.
Да.
Но в реальности это практически не выходит ни у кого.
Угу. Ну вот смотрите, во-первых, осуждение нужно отличать от рассуждения.
Ну, это, знаете, это такое любимое тоже, как это сказать, аргумент женщин, что мы никого не осуждаем, мы просто обсуждаем эту ситуацию.
Надо честно себе признаваться. То есть, например, мама бросила ребенка. В принципе, это, ну, хороший поступок или плохой?
Ну, естественно, что нет.
Естественно, что плохой. Но вот тут дальше, это ее дело. Вот когда мы в это погружаемся, и когда мы и начинаем да. раскручивать,
но тем не менее,
и вот это вот
тем
всё.
Тем не менее,
да.
эта штука такая очень затягивающая,
да.
очень привлекательная.
Да, и здесь, ну, прям, ну, действительно останавливаться.
Как мы это и в какое хорошее качество мы можем это преобразовать?
Ну, осуждение – это на самом деле не качество, осуждение – это, я не знаю, свойство ума там или еще что-то.
Привычка?
Привычка, конечно, и здесь только надо. Вот я и говорю, осуждение, рассуждение в любом качестве, как у медали, есть две стороны. Есть положительная сторона, есть отрицательная сторона. Вот мама бросила ребенка. Если осуждение, какая она плохая? Если рассуждение, да, то мы выходим вообще на нравственные ценности, да, что вообще это не по-человечески. Мама бросает ребенка, да. И мы для себя делаем вывод. Например, да, что, ну вот, Господи, помоги мне, чтобы я своего ребенка не бросила.
Учитывая, как он себя вел вчера.
Да, да. Например, да. И отпускать, вот не брать лишнего на себя. И мы должны осуждать поступки, и этого не надо бояться. Потому что от этого и есть, мы видим в мире добро и зло. Мы вот сейчас только говорили про тех, кто, например, не сдерживает себя. И вы, если мы не будем это осуждать, вот эту ситуацию осуждать, но если мы не осуждаем, значит, так нормально, и мы дальше так будем делать.
Ну вот давайте, кстати, как раз следующим качеством возьмем какую-нибудь раздражительность, гневливость, как это называется, там, такую вспыльчивость эмоциональную.
Да, вот, а я предлагаю вам вот посмотреть, попробовать, что хорошего в раздражительности.
Я не знаю.
А если прям вот подумать, вот когда человек раздражается, он что показывает?
Негативные эмоции свои.
Но он в любом случае показывает сразу, что он чувствует. И вот, например, иногда человек не раздражительный, он внутри чувствует раздражительность, но он не показывает, иногда вообще непонятно, как он реагирует.
Да, непонятно.
И это на самом деле гораздо хуже и гораздо сложнее окружающим жить с таким человеком, чем я раздразилась, зато всем понятно, я открыта, я все сразу увидели. В принципе, человек может раздражаться.
Да, конечно. Кстати, знаете, еще конечно. Такое интересное наблюдение, что именно раздражительные люди, да, у них чаще всего нет каких-то историй про то, что они на кого-то обижаются там 15-20 лет.
Конечно, так.
А вот те, которые замалчивают, у них, да, это сплошь и рядом.
Глубокие обиды. Вы правильно сказали, конечно, это. То есть мы показали то, как мы реагируем, и, в принципе, что в этом плохого. С другой стороны, если мы оскорбили кого-то, если мы унизили, вот это да, а этим мы показали, что мы открыты, мы сразу реагируем, мы показали обратную связь, и более того, это еще показатель нашей чувствительности.
Но опять же, это не получается каким-то оправданием себя?
Это опять же, как вот это качество, две стороны одной медали. Конечно, это оправдание себя. А почему мы должны видеть в себе только плохое?
Ну опять, мы такие хорошие.
Конечно. А почему? А кто сказал, что мы плохие?
А вот я опять же про вот эту вот грань, когда нужно действительно себя притормозить, когда нужно поработать над собой. И другое дело, когда сказать, ну, вспылил, ну, с кем не бывает.
Вот смотрите, вот внутри, вот этот внутренний стержень, я понимаю, и вот вы сейчас говорили, что все запутано сейчас. Но если мы внутри будем понимать, например, я вспылил, почему? Вот ребенок, например, вот мыло полы, пролила воду, вот все ведро пролила на пол. И я говорю, да ты что наделал? Это нормально, что я вспылила?
Конечно.
Да, конечно, нормально. Я показала свою реакцию. Да, может быть, ребенок напугался, но он в следующий раз будет аккуратнее.
Не факт.
Значит, я еще раз вспылю. Я на самом деле вот в следующий раз я вспылю гораздо сильнее, потому что да сколько можно уже? В следующий раз, если опять не факт, я вспылю еще сильнее. Или, может быть, я тогда приму меры. Ну, слушай, давай тогда наливаем пол ведра воды, если уж ты прольешь, ты пол квартиры зальешь, а не всю квартиру.
Давайте вот еще о каком качестве поговорим. Это желание руководить. Желание,
властность.
Да, властность.
Контроль.
Контроль. Мамочка всегда знает, кому и как надо поступать, кому как правильнее сделать. Я даже знаю, у нас была история на радио, как в прямой эфир к батюшке позвонила женщина и задала вопрос, знаете, у меня есть такая проблема, я постоянно даю всем советы. Я постоянно всем рассказываю, как надо жить. Ну, батюшка сказала, что хорошо, что вы хотя бы это понимаете для начала. Но, тем не менее, это же вечная история. Очень у многих мам и жен.
Ну вот, давайте сначала вот разделим, например, властность, контроль, даю советы, это разные вещи. Вот, ну, например, про контроль, да? Вот, что плохого в контроле?
Наверное, домашние, да, которых мы контролируем, ощущают, что меня душат просто.
И из-за этого... Чрезмерный контроль,
да,
получается.
Чрезмерный контроль, они ощущают, что они даже, может быть, и ничего такого-то не делают, да? Ничего не скрывают, ничего зазорного-то не делают. Но вот сам факт вот этого контроля, он же нарушает отношения. И даже, может быть, не про доверие здесь речь, хотя и про это тоже. Но и... Ну, просто это неприятно никому.
А что можно найти в... Вот вообще, если не про домашний говорить, а вот в принципе контроль для чего нужен?
Мне кажется, это иллюзия того, что человеку кажется, что он все, так сказать, предугадал, у него все по полочкам, и у него все под контролем.
Нет, я вопрос, вот вообще контроль, в принципе, он же нужен, контроль?
Ну да, в таком хорошем ключе он нужен, но это как и часть ответственности.
Конечно.
Да, когда человек несет ответственность за свои поступки, понимает, какие там последствия могут быть.
Да, то есть вот я, например, про себя скажу. Я тоже люблю там контролировать. Детей, например, люблю контролировать. К мужу там суюсь, там, а как у тебя на работе, а это там что. И с одной стороны, это раздражает.
Конечно.
Да? А с другой стороны, что в этом хорошего? Вот, например, у меня дочка сдает сейчас ОГЭ. И на последний экзамен на математику она забыла. Вот она тоже прям злится. Мама, что ты лезешь все? Ну вот на последний... И я... Уля, паспорт взяла, ручки взяла, то взяла перед выходом, да, и она, да, взяла, я все взяла, там, все. На последний экзамен по математике, но она забыла линейку и сидела, чертила по паспорту. То есть, возможно, другим надо спокойнее к контролю относиться. Там, к маминому, к папину еще. Это одна сторона. А с другой стороны, контроль, он в любом случае необходим, только в каком виде. То есть вот и там маме, жене, я не знаю, там сотруднику. Вот четче определять границы. Например, ребенок в этом возрасте может вот это сам контролировать? Или ему действительно нужен контроль? Вот, например, я не проконтролировала, мне 4 года ребенку, они с 11-летней вышли гулять. Вот они вышли гулять, там вот холодно, они там... ну, не знаю, например, надо было сапоги одеть, они одели кроссовки и намочили ноги. Но этот же нужен контроль. А я подумала, что вот она, ну, взрослая уже, она сама догадается.
Ну да, конечно, контроль, он помогает предотвратить какие-то страшные вещи, потому что у меня, конечно, это крайняя ситуация, крайняя,
да.
Но у меня на ум приходит вот всем известная история про школу Колумбайн, да, про там, знаете, нет? Ну, это первая школа, такая известная, на всю, на весь мир прогремела, где подростки пришли с автоматами и расстреляли своих одноклассников.
Угу.
И там-то, да, там-то самое-то цимус в чем, что мама потом одного из написала книгу, ну вот про свою вот эту вот историю, как она жила, как она пыталась смириться с тем, что произошло и все прочее. И судя и там потом по расследованию, по ее книге, у них вполне нормальная, адекватная семья. То есть это не какие-то маргиналы, это не какой-то там маньяк какой-то там, ребенок, да, с психическими отклонениями, нет. Казалось, то есть внешне это нормальная семья, у которой там средний достаток, которые вместе совместные ужины устраивают и ходят в кино. Но целый год, вы только вдумайтесь, целый год до того, как это произошло, эти мальчики у себя держали это купленное оружие, они сами у себя делали эти там самодельные бомбы и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот отсутствие контроля,
конечно,
она банально там в комнате у своего ребенка, ну сколько там, 12-16 метров, не увидела вот этого всего, хотя оно было, и тем более, что они там, ну, в свои местные соцсети в какие-то это все выставляли, рассказывали, то есть это было все вообще максимально на виду. Это не то, чтобы это где-то пряталось там под семи замками.
Да, вот мне кажется, вот сейчас вообще преувеличено вот это вот контроль, что вред вот этого контроля, и что плохо, потому что сейчас, в принципе, все за свободу, свободу отношений, дети должны воспитываться свободно и так далее. Родители детям не могут делать замечания, родители не могут детей ничего заставлять. Это на самом деле к этому и ведет. И, ну, это мое мнение, мама должна быть контролирующей, потому что только она, только родители несут ответственность, например, за ребенка. И если с ребенком что-то случается, то им расхлебывать, и почему бы не нести ответственность?
Ну да, тем более, что некоторые последствия и поступки могут быть,
конечно,
непоправимыми.
И я считаю, что контроль – это не отрицательно. Это у нас сейчас в обществе создано, что вот все должны делать, что хотят, все свободно. А по сути потом получается, ответственность все равно родители несут.
Ксения, мы в прошлый раз с вами говорили про послушание, про то, что жена должна слушаться своего мужа, и именно поэтому возникает такая здоровая ячейка общества. Но есть такой, да, момент, когда не получается слушать мужа, если нет авторитета в нем, если ты не видишь в нем авторитета, если ты не видишь в нем примера, может быть, какого-то такого. Это по-разному. Бывает, с годами теряется. Бывает, люди взрослые встречаются, и женщина сама считает, что я и то, и другое могу, а ты как бы не дотягиваешь. Ну, неважно, по разным причинам бывает. Я веду к тому, что мы видим только отрицательные качества в своем муже. И здесь он плохой, и тут он плохой, и так далее, а мы хотим вернуться в ту самую органичную, да, систему, где мы видим хорошее в нем и где мы к нему прислушиваемся. Потому что, чтобы прислушиваться, ну, логично, да, мы должны видеть что-то хорошее. Я думаю, что по такому же принципу, да, можно преобразовать и...
Ну, конечно, да.
Отрицательные качества мужа. Но это же сложно сделать, когда каждый день тщательно, там, не знаю, усиленными стараниями муж прям раздражает и раздражает. И то делает не так, и это делает не так. И тебе кажется, ну я уже вдоль и поперёк его знаю. Что от него вообще хорошего можно ждать?
Угу.
Как преобразить? Себя-то мы оправдаем. Вот мы только что пообсуждали, угу, как себя прекрасно. Конечно, себя можно оправдать. Даже пускай не с первого, угу, раза, но это... А тут вот, ну вот самое простое, да, чем грешат практически все мужчины, это беспорядок. Это значит, там носки снял, бросил где-то, в коридор пришел. Ботинки снял, даже не удосужился их там на полочку поставить, а также как он как снял, так их и ставил, кружку оставил и так далее и тому подобное.
Угу. Сложный вопрос.
Очень.
Я скажу. И на него однозначного ответа нету. И здесь, наверное, нужно исходить из действительно вот внутренних вообще отношений вот мужа и жены, мужчины и женщины. Вот, например, оставил кружку, да? И можно убрать с раздражением эту кружку. Опять он оставил. А можно убрать с любовью.
Ну, а через 10 лет оставления каждодневного кружку, как это ее с любовью убрать?
Любовь – это же не... Любовь – это как живой организм, он тоже развивается. И мне кажется, неправильно рассматривать. Вот сейчас я с любовью убираю, через 10 лет как вот ее убрать? А почему через 10 лет-то любовью это не будет, любви? И вот здесь внутреннее отношение женщины. Готова я за ним кружку убирать или нет? И вот, возможно, кто-то и готов действительно искренне. Вот искренне готов убирать. Ну, потому что я просто хочу... Потому что я хочу, чтобы у меня дома порядок был, с одной стороны, а потому что мне не трудно, с другой стороны. Я 10 лет хожу и убираю эту кружку, и мне нормально. И на самом деле все сидит внутри.
Да, я согласна. Как вот именно переключиться, когда для тебя это ненормально, или тебя через какое-то время это раздражает, начинает?
Говорить.
Он не слышит. Он все равно оставляет. Или, как некоторые говорят, ну, 2 дня не оставляет. А на 3-й опять.
Ну, говорить, да, но говорить тоже можно по-другому. Можно там, дорогой, там, убери, пожалуйста, кружку. И вода камень точит, если вам принципиально, чтобы он убирал кружку, можно же спокойно подходить каждый день в течение 10 лет и говорить, дорогой, убирай кружку, и он будет убирать кружку. И все дело внутри, и все дело на самом деле в нашей раздражительности, в нашем «я хочу». Вот я хочу, чтобы он убирал кружку, и все.
А если он в ответ еще ворчит на тебя, что надоело уже?
Дорогой, убери, пожалуйста, кружку.
Все равно, да? Это практически как сетевой маркетинг.
Да, на самом деле это так. Другое дело, вот, например, про носки. И тут вот я специально развела носки, это уже к вопросу о личных границах. Вопрос, например, порядка, да? Вопрос границ вообще, вот, ну, что позволительно, что непозволительно, да? И, ну да, слушай, ну мне неприятно твои вонючие носки убирать. И если каждый день так говорить, хочешь, я свои оставлю?
Он скажет, да мне вообще без разницы.
Хорошо, убирай. Хорошо, я рядом с твоими свои буду класть.
А меня они вообще никак не тревожат. Ну и пускай лежат. Ну, это тебя тут что-то тревожит. Мне вообще нормально.
Хорошо, пусть кучка лежит. Когда кончатся твои носки, ну, наверное, ты их унесешь. Ну, то есть вот искать.
Мне кажется, самый главный вывод – это не сдаваться.
Конечно.
Это снова и снова делать, и ни в коем случае не забывать, что отношения – это всегда работа.
Это всегда работа, это всегда путь.
Это путь, вот, очень важно.
И самое главное, к как мы этот путь проходим. Или наша цель отстоять свое, я хочу, чтобы ты убирал носки. Или это семья, я хочу, чтобы у нас дома было уютно, мирно и хорошо. И, дорогой, убери носки, потому что это, ну, это ненормально, когда они лежат там около дивана. И вот именно этот настрой, именно это вот желаю. Еще раз я хочу сказать, что душа семьи, душа там дома, это всегда женщина.
И мне что... еще хочется подчеркнуть вот именно в том, что это нормально. Я имею в виду нормально не носки разбрасывать, а нормально, что...
Нормально просить.
И нормально то, что не бывает идеальных отношений. Нормально, что все работают над какими-то непривлекательными качествами друг друга. Что это нормально, что люди притираются друг к другу, как-то обтесывают друг друга. Это нормально.
Я даже больше скажу, нормально ошибаться.
И это тоже нормально, да?
Да, нормально ошибаться, и надо признать, что да, я могу ошибаться, и мой муж может ошибаться. Если я один день сказала, он унес носки, на второй не... Да он просто забыл, потому что он до этого сколько лет или там месяцев не уносил эти носки. Ну и повтори спокойно, ну и 10 раз повтори. Да, мы можем ошибаться, ну потому что мы не святые, мы не идеалы. И наша жизнь, она и состоит вот из этого пути.
Ксения, какое в связи с этим совсем мы получим задание на, до следующей встречи нашей с вами?
Задание большое. Первое задание – это вот когда мы, вы написали свои качества отрицательные. Я думаю, понятно, как их преобразовывать, правильно? То есть в плохом видеть сильные стороны. И вот, например, властная – это значит умеющая организовывать. Властная – это значит сильная. Властная – это значит целеустремленная. Или там, ну, не знаю, эгоистично, это значит умеющая границы свои соблюдать. И мы все свои отрицательные качества преобразовываем в положительные. И второе задание, это мы пишем 20 качеств своего мужа.
Вот здесь, я думаю, не будет сложности. А, с положительными, ладно,
могут. Обязательно, сначала положительных. А потом 20 качеств отрицательных.
Вот здесь хотела пошутить, что здесь как раз не будет сложности, наверное, написать.
Да. А вот потом сложность, положительные, отрицательные качества мужа переделать в положительные.
Ксения, большое спасибо. Что мне больше всего нравится в общении с вами, в наших передачах, что оно, все наше это общение вдохновляет работать, да, над собой и действительно понимать, что... Ну, понятно, что да, все могут быть какими-то неидеальными, но это не означает, что мы такими навсегда останемся, что мы не можем меняться, что наши отношения, даже если кажется, что они зашли в тупик или как-то неправильно развиваются, это не означает, что они не могут измениться. Поэтому большое спасибо вам за этот заряд вдохновения. Обязательно в следующий раз продолжим. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Ксения Шилова, многодетная мама, жена, и руководитель семейного центра «Вместе». До новых встреч.
До свидания.